Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Этот старик уже давно наблюдает за мной, так же как и я. Он стоит за одним из столиков этой неприметной уличной забегаловки и неторопливо потягивает пиво из бутылки. При этом он старательно делает вид, что читает газету, лежащую перед ним на столике, и не обращает на меня совершенно никакого внимания. Но мне с своего места хорошо видно, как старик периодически поднимает глаза и внимательно рассматривает мою фигуру. Мне это кажется забавным. И, повернув голову, я начинаю смотреть в другую сторону, пытаясь скрыть усмешку. В любом другом месте я бы не обратила на него никакого внимания. Но только не здесь. Я срисовала его, как только этот человек появился возле забегаловки. Раньше я его здесь не замечала. Пожилой мужчина с бледным и ничем не примечательным лицом, одетый в черные брюки и синюю рубашку с короткими рукавами, коротко подстриженные седые волосы. В руке он держал свернутую газету. Купив бутылку «Стелла Артуа», старик расположился за дальним столиком и равнодушно посмотрел по сторонам. Заметив меня, он сразу же опустил глаза и уткнулся в газету, которую разложил на столе. Но я сразу же заметила, что старик украдкой наблюдает за мной. И меня это позабавило. Я тут же поняла, что ему нужно. Интересно, как он узнал обо мне? От своих знакомых? Впрочем, сейчас это не так уж и важно. Намного интереснее то, чего он желает и какими возможностями располагает. Вздохнув, я поправила растрепавшуюся прическу и посмотрела по сторонам. Народу в забегаловке сегодня было немного. И у меня тоже работы сегодня было мало. Как это ни печально, в карманах пусто. В холодильнике тоже. Но тут уже ничего не поделаешь. День на день не приходится. Кто знает, может, завтра удача улыбнется мне намного ярче, чем сегодня. Посмотрим. Я вспоминаю о Камиле, которая работает возле маленького кафе с другой стороны торгового центра. Интересно, как там у нее сейчас дела идут? Надеюсь, что хорошо. С Камиллой мы старые подруги и всегда помогаем друг другу. Благодаря ей я получила эту работу. Ее звонок раздался в тот день как нельзя кстати. У меня тогда был очень непростой период, я осталась без работы. Денег практически не осталось, а срок оплаты квартиры, которую я снимала, неумолимо приближался. Помощи ждать было неоткуда, и поэтому ситуация складывалась тупиковая. Я совершенно не представляла себе, что теперь делать. И телефонный звонок Камилы оказался для меня настоящим спасением. Я снова вздыхаю и мельком смотрю в сторону старика. Он продолжает читать газету и на меня не смотрит. Я улыбаюсь. Очень может быть, что работу в привокзальном кафе я потеряла из-за собственной глупости. Или своего характера. Мне трудно сейчас ответить на этот вопрос. Возможно, что если бы я поступила в тот раз по-другому, то не стояла бы сейчас здесь, а продолжала спокойно работать официанткой. Мне нравилось там работать, и я чувствовала себя спокойно. Я была на своем месте, и все было замечательно. Коллектив в кафе был отличным. Зарплата меня вполне устраивала. Да и работа была недалеко от квартиры, которую я снимаю возле Савеловского вокзала. Но в один прекрасный вечер наш шеф с таинственным видом пригласил меня в свой маленький, похожий на чулан, кабинет. Там он нагло начал хватать меня за задницу и говорить страшные похабные вещи. Возможно, он каким-то образом узнал о том, где и как я раньше работала. И поэтому решил, что со мной все будет очень просто. Но это не давало ему никакого права трогать меня. И, возможно, я в тот момент повела себя не совсем правильно. Повторюсь, я до сих не знаю, верно ли я тогда поступила. Это для меня непростой вопрос. Хотя, если честно, я уступила бы ему, если он был хотя бы немного привлекательнее и вежливее. Но этот вечно потный дядечка был пузат, волосат, и от него всегда воняло дешевым одеколоном. Это был мерзкий тип. Когда его что-то сильно раздражало, он начинал грубо ругать своих работников, часто унижая и оскорбляя их. Вел себя как свинья настоящая. За это его все тихо ненавидели, а я его презирала. И от одной только мысли, как этот толстяк судорожно пыхтит, пытаясь трахнуть меня на своем столе, мне стало противно. Я резко убрала от себя его жадные руки. Высказала все, что о нем думаю. Плюнула на пол и вышла из его полутемной каморки. На следующее утро шеф велел мне убираться из кафе, швырнув мне в лицо какие-то жалкие деньги. Вот так я оказалась без работы. 2. Искать новую работу для меня оказалось затруднительно. У меня не было приличного образования. Не было нужных полезных связей и не было четкого представления, чем бы я смогла с удовольствием заниматься. Каких-либо интересов у меня тоже не было. Я ничем не увлекалась, и меня это совершенно не заботило. Идти куда-то мыть полы я не хотела. Я считала себя выше этого. Сидеть за кассой в гипермаркете желания тоже не было. Мне это казалось ужасно скучным и однообразным. Все это было не для меня. Уж лучше снова вернуться в этот бизнес. Там крутились реальные деньги. Так я думала в тот момент. Вот и получилось, что звонок Камилы раздался очень вовремя. Так я оказалась здесь. Правда, для того, чтобы получить эту работу, мне пришлось посетить сауну с одним человеком и хорошенько постараться там для него. Но это уже, можно сказать, мелочи жизни. В принципе, работать здесь мне нравится. Работа, конечно, не фонтан. Но у меня не было выбора. Место, где находится моя точка у этой небольшой забегаловки, довольно-таки тихое и спокойное. И это несмотря на то, что совсем рядом находится Савеловский вокзал, и мне отсюда слышно свистки поездов. Справа от железнодорожных путей находится громадина торгового цифрового центра. А когда я смотрю прямо, стоя за своим столиком, то вижу большой магазин детских вещей, куда постоянно устремляются бесконечные потоки покупателей. Камила работает на своей точке на другой стороне торгового центра. Иногда она забегает ко мне на несколько минут, и мы весело болтаем с ней о всякой ерунде. Изредка, после работы, мы заходим в небольшой ресторан, расположенный неподалеку от вокзала, и расслабляемся. Отдыхаем от работы, а точнее от клиентов. Это себе мы можем позволить. Клиентура здесь у меня не отличается разнообразием. Вечно спешащие по своим делам офисные клерки, работники торгового центра, складские рабочие и шумные студенты. Все они желают быстрого перепихона неподалеку от своего рабочего места и по доступной цене. За этим они и приходят ко мне, обговаривая все пожелания и обязательные финансовые вопросы. Мы с моим кавалером идем в мою комнату, расположенную в одном из зданий станкостроительного завода, что находится рядом. Мои хозяева арендовали это небольшое помещение для моей деятельности. В этой небольшой комнате у меня есть все условия для нормальной работы. Здесь клиенты расплачиваются со мной, торопливо раздевают и сладострастно шпилят меня на кровати, а иногда даже на столе, за которым я вечером ужинаю. Получив все, что им нужно, они исчезают, А я привожу себя в порядок и возвращаюсь за свой столик. Вот такая работа. Камила работает по такой же схеме. Конкуренции между нами нет никакой. Мы настоящие подруги. Сложнее всего работать с студентами. У этих ребят постоянные проблемы с финансами. Из-за чего они часто принимаются торговаться и этим самым очень меня утомляют. Бывает, что денег у этой публики хватает только на обычный минет. Но они желают, чтобы делала я его непременно голая. Спорить с ними просто невыносимо. И меня это сильно раздражает. Эти клиенты очень капризные и часто до смешного глупые. Но я к этому уже привыкла. За эти 4 месяца, что я здесь работаю, мне пришлось увидеть много чего удивительного. Иногда ко мне подходят пожилые мужчины интеллигентного вида, смущаясь и опуская глаза. Они просят нежной и доброй любви без пошлости. До сих пор не могу понять, что это значит. В комнате они долго раздевают меня, восхищаясь моим молодым стройным телом. Осторожно щупают и даже пытаются сфотографировать меня голую. За отдельную плату я позволяю им сделать это. Я прекрасно знаю, чем закончится наша встреча, безуспешно попытавшись осуществить нормальный половой акт. Эти мужчины оставляют свои попытки. Садятся на кровать и плачут, как дети. Мне приходится подолгу успокаивать их, обещая, что в следующий раз обязательно все получится и у нас будет замечательный секс. Успокоившись, мужчины уходят и больше никогда не появляются. Не знаю почему, но мне всегда становится смешно, когда я вижу этих престарелых ловеласов. Откуда они достают деньги на мои услуги? И на что рассчитывают, когда приходят ко мне? Впрочем, я никогда долго не ломала себе голову этими вопросами. Это их проблемы, а не мои. У меня и без этого есть над чем подумать. Этот старик, который наблюдает за мной сейчас, похоже, один из них. Но я могу ошибаться. 3. Намного проще работать с работниками склада. Обычно это милые выходцы с Киргизии. Эти ребята никогда не жадничают и не капризничают, как дети. Не торгуясь, они ведут меня в мою комнату и делают со мной то, что им нужно. Благо, мои расценки им это позволяют. Иногда они желают анального секса. Я редко соглашаюсь на это. И только в том случае, если меня устраивает размер члена. Огромную колбасу запускать в свою задницу мне совершенно не хочется. Молодые киргизы тоже любят меня пофотографировать на телефон, чтобы потом похвастать перед коллегами своими успехами. Я ничего не имею против этого. Для меня это всего лишь реклама, за которую мне платят деньги. Об этих доплатах кроме меня никто не знает. И я эти деньги оставляю себе. То же самое можно сказать о офисниках. Эти парни тоже не любят торговаться, так как вечно куда-то спешат. Глядя на них, я всегда удивляюсь тому, как они всеми силами держатся за свою работу. Никогда не понимала, как можно любить такую работу, которая отнимает все твое свободное время. Этим ребятам даже потрахаться нормально некогда. Они постоянно куда-то торопятся и непонятно к чему стремятся. Какая-то сумасшедшая у них жизнь. Я бы так никогда не смогла. Но тем не менее, ребята они неплохие. Иногда угощают меня пивом, а некоторые даже дарят цветы. Помню, как я хохотала, когда один паренек, очередной офисный клерк, смущаясь, преподнес мне скромный букет цветов. Я такого не ожидала. Поблагодарив парня, я постаралась отработать очень качественно. Мне хотелось, чтобы он остался доволен моей работой. А когда паренек убежал по своим вечным делам, я села на кровати и безудержно разрыдалась. Мне было трудно вспомнить, когда я в последний раз получала цветы в подарок. Вечером, когда я начинаю собираться домой. В моей комнате неслышно появляется Вовик. Он всегда приходит в одно и то же время. Это высокий, широкоплечий и наголо обритый парень с странными холодными глазами. Каждый раз, когда я его вижу, мне становится не по себе. В этом молчаливом парне есть что-то такое, что пугает меня до дрожи в ногах. Он молча садится на стул и смотрит на меня, как удав на кролика. Я отдаю ему всю выручку за день и отчитываюсь о работе. Вовик забирает деньги, отсчитывает мне полагающуюся часть и ни слова не говоря уходит. Но так бывает не всегда. Часто, перед тем, как уйти, он тихо приближается ко мне и молча начинает раздевать. Затем ставит меня раком на кровати и долго, неутомимо трахает. После окончания сексуальных утех парень скупо улыбается мне, хлопает по заднице и исчезает. Только недавно я узнала от Камилы, что точно так же Вовик расслабляется и с ней тоже, а также с еще одной девушкой, работающей с другой стороны вокзала. Честно говоря, меня это поразило. Откуда у этого парня столько сил? Это казалось нереальным. Хоть он и трахает нас в разные дни, такая активность казалась простой выдумкой. Этого не может быть. Но вскоре я поняла, что сильно заблуждалась. Неделю назад Вовик, как обычно, явился ко мне за деньгами. Отсчитав мне мою часть, он грубо сорвал с меня одежду, положил грудью на стол и начал невыносимо долго трахать, неутомимо двигаясь, словно робот. Периодически этот бык сильно шлепал ладонью меня по заднице и что-то тихо бормотал себе под нос. Это все продолжалось до тех пор, пока я не почувствовала сильную боль и не взмолилась о передышке. Так и не окончив, парень молча застегнул штаны и ушел, не сказав мне ни слова. Как я потом узнала, он направился к Камиле и точно так же измучил ее. С той лишь разницей, что с ней он сумел кончить. А я в тот вечер еле добралась до своей квартиры и потом долго отлеживалась в ванне с теплой водой. После Вовика все тело у меня трещало по швам и все отваливалось. Этот неутомимый Боров просто изломал меня всю. На следующий день выйти на работу я не смогла и провела его лежа в постели. Навестившая меня вечером Камила осторожно предположила, что Вовик скорее всего принимает какие-то препараты. Как-то раз она заметила, что парень глотает украдкой таблетки. Я согласилась с ней, иначе как можно было объяснить такую ненормальную сексуальную активность? Но изменить что-либо в этой ситуации мы с подругой не могли. Этот бритоголовый громила выполнял также функции нашего охранника. И пару раз были случаи, когда он выручал нас из неприятных историй с дурными клиентами. И здесь от нас уже ничего не зависело. 4. Я со вздохом отхлебываю пиво и снова оглядываюсь по сторонам. Вовика нигде не видно. Это мне кажется странным. Парень всегда находился где-нибудь поблизости. Если у меня возникают какие-то сложности с клиентом, то он сразу же подходит и быстро улаживает все вопросы. Это у него получается всегда легко. Но сейчас я нигде не вижу его внушительной фигуры. Наверное, пошел посмотреть, как идут дела у Камилы. Пускай сходит. Работа у него такая, деньги собирать и девочек трахать. На мой взгляд, очень хорошая работа. Не пыльная. Во всяком случае, ко мне быстро подходит высокий подтянутый мужчина в легкой бежевой ветровке и приветливо улыбается. «Милая Зоя, добрый день», — говорит он мне, — «давно с вами не виделись». «А, Павел Иванович», — радостно отвечаю я мужчине и тоже улыбаюсь. «Здравствуйте, давно вас не было видно. Где вы пропадали?» «Был с семьей на даче. Погода же превосходна. Вот и решили махнуть на 2 недели отдохнуть от городской суеты. Отличный отдых получился. Я доволен. Я тоже за вас рада. Вы выглядите посвежевшим. Вот что значит хороший отдых в кругу семьи. Глядя друг на друга, мы весело хохочем. Настроение у меня стремительно взлетает вверх. Ну, а у вас как? Спрашивает Павел Иванович, с улыбкой глядя на меня. Работа есть? Конечно, есть. Ничуть не смутившись, отвечаю я. Мы без работы не сидим. Ударно трудимся. Дорогая Зоя, я за вас тоже рад. Вас угостить пивом? Нет. Спасибо. У меня есть. Я наклоняюсь к мужчине и тихо спрашиваю. А сейчас вы тоже желаете отдохнуть? Павел Иванович перестает улыбаться и поднимает перед собой руки вперед ладонями. Зоя, я прошу у вас прощения. Но сейчас я никак не могу. Спешу по важным делам. Вот увидел вас и подошел поздороваться. Никак не могу. Извините. Я грустно вздыхаю и смотрю ему в глаза. Все ясно. Вечно у вас какие-то дела. Постоянно куда-то спешите. Лучше скажите прямо, что я вам надоела. Ни в коем случае. Восклицает мужчина и придвигается ко мне ближе. Что это вы еще выдумали? Как вы можете мне надоесть? О чем вы говорите? Наклонив голову, он откровенно смотрит мне в вырез рубашки, где виден черный кружевной лифчик. Выражение его глаз заметно меняется. Я вижу, что он хочет меня. И это хорошо. Он мне еще нужен. Так просто. Грустным тоном говорю я и опускаю голову. Мысли вслух и больше ничего. Вам уже скучно со мной. Ничего подобного, отвечает Павел Иванович и наклоняется ко мне еще ниже. Даже и не думайте так. Вот разберусь со всеми делами и тогда мы отдохнем. Дня через 3 вас устроит. Он неторопливо хватает меня за задницу и слегка сжимает. Но я уже привыкла к таким его повадкам. И поэтому снова лучезарно улыбаюсь. Устроит? Отвечаю ему и смотрю по сторонам. На нас никто не обращает внимания. Все заняты своим делом. Я позволяю Павлу Ивановичу еще немного потрогать меня. Затем мягко убираю его руку со своей задницы. «Буду вас ждать», — говорю я ему, продолжая улыбаться. «Я вам всегда рада. Значит, договорились? Я вас покидаю. До встречи, Зоя». Он быстро целует меня в щеку и удаляется. Я смотрю ему вслед и задаю себе вопрос: у мужчин всегда только один секс в голове? Или бывают редкие исключения? Вопрос сложный, и мне быстро надоедает ломать над ним голову. 5. Этот улыбчивый мужчина – мой постоянный клиент и старый знакомый. Павел Иванович работает в какой-то фирме неподалеку и частенько заглядывает ко мне, чтобы снять усталость. Мы познакомились в первый день моей работы на этой точке и сразу же понравились друг другу. В тот день стояла унылая пасмурная погода. И такое же настроение было у меня. Чувствовала я себя на новом месте неуверенно. И честно говоря, мне было неловко стоять за этим столиком в полном одиночестве и ловить на себе пристальные мужские взгляды. Клиентов не было, и спустя пару часов я начала нервничать. Настроение мое начало уже стремительно таять, когда ко мне с приятной улыбкой подошел Павел Иванович и поинтересовался, почему у меня такой невеселый вид. Мы легко разговорились и вскоре общались как старые знакомые. Мужчина оказался приятным и галантным собеседником, и я понемногу расслабилась. И когда он, понизив голос, поинтересовался моими расценками, я совершенно не смутилась. Не знаю откуда, но Павел Иванович прекрасно знал, кто я такая и чем здесь занимаюсь. Мило беседуя о какой-то ерунде, мы отправились ко мне в комнату отдыхать. Отдых у мужчины оказался довольно-таки оригинальным. Ему нравилось, когда я ходила по комнате в одних туфлях, вызывающе покачивая бедрами, и ругалась матом. Он в это время сидел на стуле и внимательно наблюдал за мной с самым серьезным видом. Затем неожиданно вскакивал, толкал меня на кровать и набрасывался на меня, словно сладострастный мальчишка, покрывая мое лицо жаркими поцелуями. Он нежно называл меня Золушкой и клялся в любви. Окончив с громким стоном, он сразу же становился тихим и замкнутым. Быстро приводил себя в порядок и исчезал, не поднимая на меня глаз. Платил он всегда хорошо и никогда не жадничал. Может, поэтому мне сразу же понравился этот заметный мужчина. На вид ему было лет 50. Он всегда был подтянут и чисто выбрит. От него всегда исходил аромат дорогого качественного парфюма. А одежда его была безукоризненна. Не знаю почему, но я быстро привыкла к этому приятному клиенту. Мне было с ним легко и спокойно. С ним всегда было о чем поговорить. Он был прекрасно образован и вежлив. Странно, но я даже начинала скучать, когда Павел Иванович долго не появлялся. Я успела привязаться к нему. И даже его последняя выдумка не оттолкнула меня. Впрочем, об этой выдумке Павла Ивановича, наверное, стоит рассказать отдельно. Слишком уж это было для меня необычно. Хотя, если говорить откровенно, сейчас я уже не жалею, что согласилась участвовать в этом. Ведь как ни крути, а мы с Павлом Ивановичем сделали полезное дело, которое запомнится одному человеку на всю жизнь. И неизвестно, как бы все обернулось в дальнейшем, если бы я отказалась. А так все теперь замечательно и все довольны. И Павел Иванович в первую очередь. Он сильно переживал, что ничего не получится. Резкий свисток электрички выводит меня из задумчивости. Я поднимаю голову и осматриваюсь. Старик по-прежнему читает свою газету и пьет пиво. Остальные посетители тоже заняты своими делами. На меня никто не обращает внимания, и я сейчас рада этому покою. Но как только я об этом подумала, ко мне подошел невысокий застенчивый студент и поинтересовался, сколько стоит минет без презерватива. Услышав цену, он несколько минут о чем-то размышляет, стоя рядом со мной, затем машет рукой и уходит. Останавливать его я не собираюсь. Захочет, вернется сам. Я ни на чем не настаиваю. Я снова поворачиваю голову к старику и вижу, что он неотрывно смотрит вслед студенту. Про меня он как будто забыл. Ну и пусть. Коли так, у меня сегодня нет настроения кого-то утешать. Месяц назад меня посетил Павел Иванович и пожелал отдохнуть, весело болтая о какой-то ерунде. Мы направились в мою комнату, где и приступили к отдыху. Но когда я ходила голая по комнате, эротично поглаживая себя руками и что-то развратно напевая, мне показалось, что Павел Иванович мучительно над чем-то размышляет. Он вяло наблюдал за мной и не принимал никаких попыток даже потрогать меня за задницу. Мне это показалось странным, но вскоре все выяснилось. «Зоя, послушайте», — начал Павел Иванович, поднимаясь со стула и подходя ко мне. «Я хочу вас кое о чем спросить». «Слушаю вас», — сказала я, не понимая, в чем тут дело. «Что-нибудь не так?» «Нет, что вы, с вами всегда все прекрасно. Я просто хотел задать вам один вопрос. Но, возможно, он покажется вам необычным». Я остановилась напротив мужчины и с улыбкой посмотрела ему в лицо. Наверняка он сейчас предложит мне пригласить сюда Камилу и заняться сексом втроем. Многим мужчинам это нравится. Впрочем, если оплата достойная, я не против таких развлечений. Мы с Камиллой умеем качественно расслаблять уставших мужчин. Все зависит от оплаты наших услуг. Спрашиваете? Говорю я, продолжая улыбаться. Я постараюсь вам ответить. Павел Иванович вздохнул и прошелся по комнате. Зоя, скажите мне, вы работаете только здесь? Этот вопрос сбил меня с толку. Да, только здесь. А почему вы спрашиваете? Павел Иванович остановился напротив меня и дотронулся до моего плеча. Я хочу сделать вам одно предложение. Он нежно провел пальцами по моей коже, и я слегка вздрогнула. Я вас слушаю. Я хочу пригласить вас к себе домой и отдохнуть с вами в домашней обстановке. Это можно будет сделать? Я вздохнула и печально покачала головой. К сожалению, это невозможно. Я не работаю на выезд. Это запрещено. Если честно, я была этому даже рада. Камила несколько раз рассказывала мне, насколько опасной может быть работа на выезд. Она проходила через это и всегда вспоминала с отвращением. Павел Иванович снова начал ходить по комнате, о чем-то размышляя. «А кто у вас занимается этими вопросами?» Неожиданно спросил он. «Эти вопросы у нас решают определенные люди», — осторожно ответила я, не понимая, к чему он клонит. «Хорошо, вы сможете переговорить с ними на эту тему?» Я снова вздохнула. «Боюсь, что это будет нереально, со мной не станут разговаривать об этом. Нам запрещено работать на выезд, так всегда было. Понимаете? Вряд ли я могу что-то сделать». Павел Иванович расстегнул пиджак и снова подошел ко мне. «Я вас понял. Зоя, можете ничего не объяснять. Я вот что хочу вам предложить». Я молча смотрела на мужчину, не понимая, чего он хочет. «Вы сегодня вечером переговорите с вашими людьми о моем предложении и скажете им, что я готов заплатить за такой отдых с вами. Скажем», — он назвал сумму, от которой у меня подкосились ноги и я опустилась на кровать. «Вы шутите?» — тихо выдавила я, глядя на него. «Ничуть, милая Зоя, я сейчас совсем не расположен шутить. Это совершенно серьезно. Но, такие деньги, вы не верите мне, Зоя? Впрочем, я понимаю вас. Деньги у меня есть. Вот, смотрите. 6. Павел Иванович сунул руку во внутренний карман пиджака. Достал бумажник и вытащил из него пачку банкнот. Вот, смотрите. Я говорю сейчас совершенно серьезно. Переговорите об этом с вашими людьми, и эта сумма станет вашей. А чтобы переговоры были более удачными, скажите также, что эта цифра не окончательная. Вы сможете это сделать? Я уставилась в пол, не слушая, что он мне говорит. Названная сумма просто ошарашила. Откуда у него такие деньги? И почему он хочет пригласить именно меня? Что он вообще задумал? Впрочем, сейчас эти вопросы не имели особого значения. Я постоянно нуждалась в деньгах. Нуждалась с того дня, как приехала в Москву. Из-за вечной нехватки денег мне постоянно приходилось всячески выкручиваться и влезать в долги. А сейчас у меня появился шанс одним махом решить все проблемы. Я уже давно мечтала приобрести качественный хороший ноутбук, но никак не могла собрать нужную сумму. А здесь, хватит даже на 2 ноутбука. И еще останется. Где еще я смогу найти такие деньги? «Зоя, вы меня слышите?» — раздался надо мной голос Павла Ивановича. Я вскочила и уставилась на деньги в его руке. «Да, извините, я вас слушаю». Он улыбнулся, положил пачку денег на стол и начал снимать пиджак. «Итак, вы сделаете это сегодня вечером?» С этим вопросом мне нужно было обращаться к Вовику. Как он на это отреагирует, я не знала и чувствовала какой-то смутный страх. Но пачка денег на столе уже начала жечь мне глаза своим прекрасным видом, и я решилась. Хорошо, я попробую это сделать. Но я не могу вам ничего обещать. Это замечательно. Перебил меня мужчина и улыбнулся. Эти деньги настоящие. Можете нисколько не сомневаться. Я честный человек. Зоя. И я не обманываю женщин. Тем более, таких прекрасных, как вы. Я не сомневаюсь. Я верю вам. И еще вот что. Вы можете дать им мой номер телефона. Если они захотят побеседовать со мной лично. Я буду на связи. Я кивнула головой, не сводя глаз с пачки денег. Павел Иванович снял пиджак, повесил его на стул и вернулся ко мне. Итак, я могу рассчитывать на вас. Зоя? Да, можете. Он провел рукой по моим волосам и посмотрел в глаза. Ему больше не нужно было ничего говорить. Быстро скинув туфли, я расстегнула ему брюки и вытащила член, ловко обработав его дезинфицирующей салфеткой. Опустившись на колени, я медленно провела языком по стволу, заставив мужчину задрожать от моих прикосновений. Член быстро встал, налившись силой. Резко выдохнув, мужчина взял меня за голову и начал трахать в рот, с каждым разом погружаясь все глубже. Глубокий минет всегда доставлял мне дискомфорт, но в этот раз я не могла уже ни о чем думать. Все мои мысли были заполнены деньгами. Я хотела получить эти деньги. Хотела взять их в руки и услышать бесподобный шелест банкнот. Ощутить их нежную легкость и почувствовать их запах. Поэтому я охватила мужчину за ягодицы и принялась сосать ему так, что он через несколько минут негромко простонал и начал разгружаться мне в рот, вцепившись в мои плечи. Я послушно проглотила его порцию, вытерла губы и поднялась на ноги. Павел Иванович тяжело дышал, стоя с закрытыми глазами. Я поцеловала его в щеку и начала приводить себя в порядок. «Зоя!» — тихо пробормотал мужчина, не глядя на меня. «Постарайтесь сделать так, чтобы у нас все получилось. Вы не пожалеете». «Хорошо», — ответила я, торопливо одеваясь. «Вечером жду вашего звонка». Павел Иванович оделся, расплатился со мной и удалился, не забыв прихватить со стола пачку денег. Прополоскав рот и подкрасив губы, я упала на кровать и закрыла глаза. Мне казалось, что с потолка комнаты с тихим шелестом плавно опускаются банкноты, постепенно заполняя всю комнату. Эта картина была настолько прекрасна, что мне не хотелось открывать глаза и куда-то идти. Мне хотелось лежать так вечно и смотреть на деньги. Вечером, стараясь, чтобы мой голос не дрожал, я изложила Вовику предложение Павла Ивановича. Мне было страшно, но желание получить деньги пересилило этот страх. Выслушав меня, парень сразу же отрицательно покачал головой. Этого можно было ожидать. Но как только Вовик услышал сумму, заявленную клиентом, его поведение сразу же изменилось. Он алчно улыбнулся и хлопнул в ладони. «Ну хорошо», — сказал мой сторож. «Валяй, работай. Надо говорить, что будет. Если попытаешься скрыться с этими деньгами...» Этого говорить мне было совершенно не нужно. Я все знала. Тогда вперед. И будь постоянно на связи. Ясно? И его номер мне тоже дай на всякий случай. А то кто его знает. Когда Вовик ушел, не прикоснувшись ко мне пальцем, я позвонила Павлу Ивановичу и сообщила результаты переговоров. Он остался доволен. Отлично. Зоя. Сказал мой клиент, вы не подвели меня и все сделали превосходно. Завтра утром я заберу вас. Да, Зоя, и еще кое-что, вы сможете завтра одеться построже. Например, как учительница, длинная юбка и пиджак. Понимаете меня? Я прекрасно поняла его. Мы договорились о встрече, и я отправилась домой. 7. На следующее утро я стояла на своем месте возле столика и ожидала Павла Ивановича. Мне было непонятно, почему отдыхать он решил с утра, а не ближе к вечеру. Но я решила спросить это у него позже, как мой клиент и желал. Одета я была в строгую длинную юбку, выгодно обтягивающую мои стройные бедра, белую рубашку и черный офисный пиджак. Оглядев себя в зеркало перед выходом, я осталась довольна своим внешним видом. Так строго я не одевалась уже давно. Прическу я тоже сделала скромную и сейчас выглядела словно молодая учительница старших классов. Что решил придумать Павел Иванович на этот раз? Я могла только догадываться. Ролевые игры были для меня не в новинку, и я относилась к этому спокойно. Если взрослому мужчине этого хочется, то почему бы и нет? Тем более за такие приличные деньги. Я вполне смогу изобразить учительницу, если от меня это потребуется. Не вопрос. Ко мне подходит один из многочисленных офисных работников. Вежливо здоровается и интересуется ценами на минет. Отвечаю ему, что временно не работаю и предлагаю встретиться сегодня вечером. Мужчина разочарованно качает головой и собирается уходить. Я негромко окликаю его и объясняю, где он может найти сейчас Камилу. Горячо поблагодарив меня, он исчезает, глядя ему вслед. Я размышляю о том, что как такое может быть, когда человек утром спешит на работу, а в голове у него только один минет. Неужели ему в это утро больше ни о чем подумать? Мне это кажется странным, и я некоторое время вяло размышляю над этим. Павел Иванович появляется как-то неожиданно, и я почему-то вздрагиваю, когда вижу его рядом с собой. Мужчина лучезарно улыбается и протягивает мне руку. «Милая Зоя, извините, что напугал?» — говорит он, останавливаясь возле столика. «Я совершенно не хотел этого». Глядя на его высокую фигуру, я натянуто улыбаюсь. «Вы меня не напугали. Я рада вас видеть. Сама не знаю почему. Я чувствую какую-то неуверенность. Раньше мне никогда не приходилось работать по вызову. И сейчас я испытываю какую-то неловкость. Ну что же, тогда здравствуйте». Мужчина наклоняется и целует меня в щеку, одновременно трогая за ягодицу. Я незаметно осматриваюсь и вдалеке вижу высокую фигуру Вовика. Парень смотрит на нас и улыбается. Я отворачиваюсь и снова смотрю на Павла Ивановича. «Как я выгляжу?» Спрашиваю его и улыбаюсь. «Вам нравится мой образ?» Мужчина прижимает руки к груди и наклоняет голову. «Зоя, даже не сомневайтесь, вы просто великолепны в этом стиле. Вам очень идет. Просто бесподобно. У меня нет слов, чтобы выразить свое восхищение. Вы прекрасны?» Он рассыпается в комплиментами, и я немного расслабляюсь. «Спасибо. Я рада. Мы можем отправляться?» «Да, конечно. Я живу недалеко. Вы не против, если мы немного прогуляемся?» «Я без машины. Здесь просто беда с парковками. Я не против. Мы будем заходить в магазин?» «Нет, это не нужно. У меня все готово. Тогда вперед!» Мы отошли от забегаловки и направились вдоль торгового центра в сторону подземного перехода. Обернувшись, я посмотрела на Вовика. Мой охранник смотрел нам вслед. И увидев, что я обернулась, погрозил мне пальцем. «Это он?» — тихо спросил Павел Иванович. «Кто он?» «Не поняла я. Человек, который контролирует вас. Я заметил, что этот парень всегда крутится поблизости и наблюдает за вами. Довольно-таки неприятный тип, надо сказать. Да уж!» — вздохнула я, шагая рядом с мужчиной. «Это верно. Зоя, а он не обижает вас?» У этого парня бандитская рожа. От такого всего можно ожидать. Я отворачиваюсь и начинаю смотреть в сторону. Нет, не обижает. С чего вы это взяли? Просто мне показалось, что этот буйвол иногда не прочь воспользоваться вашими услугами. Зоя, извините, я не хотел вас этим обидеть. Прошу прощения, мы спустились в подземный переход. И этот неприятный для меня разговор закончился. Мне не хотелось отвечать на эти вопросы, и я была рада, что Павел Иванович замолчал. Но когда мы поднялись из перехода на улицу и направились в сторону Нижней Масловки, он заговорил снова. «Зоя, а где сейчас ваши родители? Вы общаетесь с ними?» Я вздохнула и посмотрела на мужчину. Мне было непонятно, для чего он задает эти вопросы. «Да, общаюсь, конечно. Родители живут в Серпухове. Там у них квартира и дача. А вы сами из Серпухова?» «Да, я там родилась и выросла. Мне приходилось бывать в этом городе. И скажу честно, мне понравилось там. Тихое, спокойное место, где можно прекрасно отдохнуть. Я с удовольствием побываю в Серпухове еще раз и...» Шагая рядом с Павлом Ивановичем, я смотрела по сторонам и не слушала его. Он испортил мне настроение. Напомнив о родителях, нужно было позвонить маме и сказать, что у меня все в порядке. Заодно узнать, как дела у отца. Но мне всегда было трудно разговаривать с родителями и постоянно им врать. Они же не знают, чем я здесь занимаюсь, поэтому общаться с ними мне сложно. И сейчас я совершенно не хочу говорить об этом. И думать тоже. Дорогая Зоя, через 5 минут мы будем на месте. Не скучайте. Мы спускаемся в еще один подземный переход. Выходим из него на улицу и двигаемся вдоль домов. Разговаривая на отвлеченные темы, Павел Иванович рассказывает забавную историю о своей работе. Мы громко смеемся, и я постепенно расслабляюсь. 8. Войдя в подъезд неприметной пятиэтажки, мы поднимаемся на 4-й этаж, и Павел Иванович открывает дверь квартиры. «Зоя, проходите и чувствуйте себя как дома. Моя квартира к вашим услугам». Войдя в небольшую, но со вкусом обставленную прихожую, я скидываю туфли и молча смотрю на мужчину. Павел Иванович вешает свою куртку на вешалку и обнимает меня за плечи. «Прошу вас, проходите в комнату». Он целует меня. И, как обычно, начинает жадно хватать за задницу, потискав мое тело несколько минут. Мужчина открывает дверь в комнату и делает приглашающий жест рукой. Я делаю шаг и застываю на пороге, не зная, что мне делать дальше. В кресле сидит худенький паренек лет 16 и молча смотрит на меня, с явным любопытством рассматривая мою фигуру. Я тоже смотрю на него и не знаю, что сказать. Павел Иванович молча стоит у меня за спиной и гладит меня по плечу. Парень встает и делает шаг в мою сторону. «Здравствуйте», — тихо говорит он и робко улыбается. «Проходите». Я оборачиваюсь и смотрю на Павла Ивановича. «Мне нужны объяснения. Он не говорил мне о том, что в квартире будет кто-то еще. А на секс втроем я согласия не давала. Что это значит?» — тихо спрашиваю я, глядя мужчине в глаза. «Зоя, познакомьтесь, это мой любимый племянник Илья». С улыбкой говорит он и смотрит на парня, застывшего посреди комнаты. «Илья, это Зоя, моя коллега. Мы вместе работаем. Очень приятно». Также тихо говорит парень и опускает глаза. Павел Иванович продолжает жизнерадостно улыбаться мне и словно не замечает моего удивления. «Илья, нам с Зоей нужно поговорить о работе. Подожди нас здесь, мы быстро все уладим и вернемся. Это недолго». Он берет меня за руку и приводит на кухню. Прикрыв дверь, мужчина подходит к окну и смотрит на улицу. «Милая Зоя, я сейчас вам все объясню», — говорит он, не глядя на меня. «Да уж постарайтесь», — отвечаю я, опускаясь на стул. «Как это все понимать?» Павел Иванович смотрит на меня и вздыхает. «Все очень просто. Прошу прощения, что не сказал вам этого сразу. Но я... Вы меня обманули. Перебиваю я, глядя ему в лицо. Почему вы сразу мне не сказали? Что вас будет двое? Вы что-то задумали? Ни в коем случае. Зоя, я прошу вас, выслушайте меня. Я сейчас все объясню. Не думайте о плохом. Вам абсолютно ничего здесь не угрожает. Просто выслушайте. И все. Я заметила, что мужчина нервничает. Каких-либо неожиданностей я от него не ждала. Но все равно держалась настороже. Мне это все казалось странным. Павел Иванович берет стул и садится напротив меня. «Как я вам уже говорил», — начинает он, — «это мой племянник Илья. Замечательный и скромный парнишка. Прекрасно воспитан. Вы это и сами увидите, когда познакомитесь с ним поближе. Очень приятный молодой человек. Мы с ним отлично ладим. Но, извините, перебиваю я, мне интересно знать, что он здесь делает. Вы хотите заняться сексом втроем? Вы, я и этот скромный воспитанный мальчик. Я правильно вас поняла?» «Нет, Зоя, неправильно. Слушайте дальше. Все дело в том, что у парня серьезные проблемы в общении со сверстниками. Он слишком замкнут и нелюдим. Поэтому у него совершенно нет друзей. Я уже не говорю о девочках. С ними он не умеет общаться даже в интернете. Не спрашивайте у меня, почему так получается. Я этого не знаю. Возможно, причина в родителях. Они у него строгие, сдержанные люди. Но все дело в том, что парень теперь совершенно одинок. Он ни с кем не общается. И поэтому, как бы это смешно ни выглядело, в свои 22 года Илья остается девственником. У него никогда не было женщины. И мне понятно почему. Кажется, мне тоже стало понятно, для чего здесь находится этот скромный мальчик. Да уж, забавнее не придумаешь. Павел Иванович заметил усмешку на моем лице и взял меня за руку. «Зоя, поймите меня правильно. Мне искренне жаль этого парня. Я не хочу, чтобы он взрослел, сидя у компьютера с порнографией и каждый день анонируя на порноклипы. Это ужасно, сами понимаете». «Да, я понимаю. Вот и я о том же. Согласитесь, что так жить молодому парню нельзя. Это невыносимо. В 22 года не знать, что такое женщина. Это просто. Мне стало по-настоящему весело». Я улыбнулась и выпрямилась, глядя на мужчину. «Скажите», — спросила я, — «а вы когда узнали, что такое женщина?» Павел Иванович с удивлением уставился на меня. «Я? Ну, как вам сказать? Наверное, как все мои сверстники в то время. На выпускном вечере, с одноклассницей. Это была классическая ситуация, и я... А почему вы спрашиваете?» Я уже откровенно смеялась. Просто стало интересно. А ему в самом деле 22 года. Он выглядит намного моложе. «Если желаете, я покажу вам его паспорт. Он совершеннолетний». «Нет, не надо. Павел Иванович, вы меня по-настоящему удивили. Я бы никогда не подумала, что вы сможете такое придумать». Мужчина поднялся со стула и снова подошел к окну. «Зоя, я вижу, вы меня поняли. Это хорошо. Вы умная женщина. Я очень хочу помочь моему племяннику. И для этого я пригласил сюда вас. Один я не справлюсь с этой задачей. Прошу вас, помогите мне». «Каким образом?» Я продолжала смеяться. «Человек приглашает проститутку, чтобы она помогла расстаться с девственностью его племяннику. С таким мне сталкиваться еще не приходилось. Интересно, как он себе все это представляет? Я сейчас все объясню. Мы сделаем вид, что вместе работаем и нам нужно оформить важные документы. Поэтому вы пришли сюда ко мне. Через некоторое время я уйду и оставлю вас одних. Вы пообщаетесь, выпьете вина и... Что и? Павел Иванович подошел ко мне и понизил голос. Зоя, я уверен, что вы сможете его соблазнить. У вас это получится легко. С вашими внешними данными это будет нетрудно. Я заметил, как он жадно смотрел на вас. Я это тоже заметила. Прекрасно. Вы ему понравились. А значит, у вас все получится. Вы в этом уверены? Я уже сказал, что уверен. Иначе бы я к вам не обратился. Я знаю, как вы работаете. Спасибо за комплимент. Я вздохнула. Такого поворота мне ожидать не приходилось. И я не знала, как мне быть в этой ситуации. А если он не осмелится до меня дотронуться? Спросила я, если он, как вы утверждаете, такой замкнутый, что тогда? Не насиловать же мне его. Я это предусмотрел. В холодильнике стоят вино и фрукты. Когда Илья выпьет, он сразу же станет раскрепощенней. Уже проверено. Я снова вздохнула и поднялась со стула. 9. По правде говоря, вся эта нелепая авантюра мне не нравилась. Клиент предлагал соблазнить, точнее, развратить собственного племянника, который не умеет общаться с девушками. И мне в этом деле отводилась главная роль. Только меня это совсем не радовало. Такими делами я еще не занималась. Скажите, обратилась я к Павлу Ивановичу, стоя напротив него, вы давно это все задумали? Не так уж давно. Эта мысль мне пришла в голову, когда я случайно заметил, что Илья смотрит порно-ролики в интернете. Особенно ему нравятся те клипы, где учительницы соблазняют своих учеников. Я проверял это в его отсутствие. Поэтому я и попросил вас одеться в таком виде. Вы теперь сами видите, что с этим надо что-то делать. Я не хочу, чтобы мой племянник превратился в одинокого анониста. Вы поможете мне? А разве у меня есть выбор? Конечно, вы можете отказаться, если вас не устраивает моя затея. Я вас ни к чему не принуждаю. Решайте сами. Я продолжала смотреть на мужчину и думала над его словами. Я могла легко отказаться, повернуться и уйти из этой квартиры. И остаться без денег, о которых так долго мечтала. Как бы там ни было, мой выбор был очевиден. «Ну хорошо», — сказала я и улыбнулась. «Я согласна, но только это будет стоить дороже. Вы же понимаете, я все понимаю. Зоя, это естественно. Какую сумму вы желаете получить?» «В пределах разумного». «Конечно». Я назвала ему желаемую сумму, и мужчина кивнул головой. «Вовик все равно не сможет узнать, сколько я здесь заработала, поэтому я решила немного надбавить. Мне эти деньги совсем не помешают». Достав телефон, я набрала номер Вовика и сказала ему, что все в порядке, пусть мой сторож будет спокоен. Павел Иванович расплатился со мной и шагнул к двери. «Итак, начинаем нашу операцию. Я готова». Мы вышли из кухни и вернулись в комнату. Илья сидел за компьютером и играл в какую-то игру. Увидев нас, он встал из-за стола и снова начал рассматривать меня. Я приветливо улыбнулась ему и остановилась возле кресла. «Илья, друг мой», — обратился к нему Павел Иванович. «Мне срочно нужно вернуться на работу и забрать документы. Оставляю вас вдвоем. Пообщайся с Зоей и постарайся, чтобы ей не было скучно. Хорошо?» Илья робко улыбнулся мне и кивнул головой. Я снова посмотрела на него. Парень был очень худым, но симпатичным. Многим девушкам нравится такой тип мужчин. Зоя, я надеюсь, вы подружитесь с Ильей, сказал мне Павел Иванович, одевая в прихожей куртку. Конечно, мы подружимся, ответила я, хитро улыбаясь мужчине. Мне снова стало весело. Сейчас мы сделаем из этого мальчика мужчину. Павел Иванович вышел и закрыл за собой дверь. Я услышала, как щелкнул замок и снова улыбнулась. Ну что ж, надо отрабатывать свои деньги. Я повернулась к Илье и подошла к нему поближе. Во что играешь? Парень несмело поднял на меня глаза и робко улыбнулся. В Far Cry, третья часть. Тихо ответил он. И как она тебе? Нравится? Не очень, но играть можно. А далеко продвинулся в игре? Ну, почти до середины. Классно. Я опустилась в кресло, и при этом моя юбка задралась выше колен. Илья вздрогнул и опустил глаза. Внутренне усмехнувшись, я расположилась поудобнее и снова обратилась к пареньку. А чем ты еще увлекаешься? Чем любишь заниматься в свободное время? Он снова посмотрел на мои ноги в черных чулках и пожал плечами. Да, разными вещами увлекаюсь. На гитаре играю, стихи пытаюсь сочинять, рассказы небольшие пишу. Это интересно. А музыку сочиняешь? Илья вздохнул и грустно улыбнулся. Нет, ответил он, не глядя на меня. С музыкой все сложнее. А почему так? Ну, потому что, чтобы сочинять музыку и делать это красиво, нужно иметь, как бы это сказать, нужно иметь тонкое чувство. Надо уметь выразить через звуки свои мысли, эмоции. Как-то так. Он замолчал и посмотрел в окно. Я тоже молча смотрела на него и думала, что сказать дальше. У меня не было опыта в общении с парнями младше меня, и я чувствовала себя неловко. Тем более я ни на минуту не забывала о том, что мне предстояло сделать. Только вот как это сделать так, чтобы не напугать парня, я совершенно не представляла. Значит, ты у нас не композитор? Уточнила я, закидывая ногу на ногу. Юбка задралась еще выше, обнажив до середины мои бедра. Илья повернул ко мне голову, и я увидела, как вспыхнули его глаза. «Нет», — тихо ответил он, не сводя глаз с моих ног. «Не композитор. Ну, я думаю, это не страшно. У тебя еще все впереди. Научишься музыку сочинять». Я медленно провела пальцами по своему колену и ободряюще улыбнулась мальчику. Он снова вздрогнул, отвернулся и уселся за компьютер. Несколько минут парень смотрел в монитор. Затем тихо спросил у меня: «А вы давно с дядей работаете? Он мне про вас ничего не рассказывал». «Нет, недавно. Слушай, обращайся ко мне на «ты». Так будет удобней». «Хорошо». В этот момент я подумала о том, что если он спросит меня, кем я работаю, то мне нечего будет ответить. Этот вопрос я как-то не учла. Я даже не знала, кем работает Павел Иванович. Мне оставалось только надеяться, что парень не станет об этом спрашивать. Но на всякий случай я решила немного опередить его. «Слушай», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Я с утра с документами измучилась. Голова идет кругом, хочется хотя бы немного расслабиться. Может, давай выпьем?» 10. Илья оторвался от монитора и повернулся ко мне. «Ты хочешь выпить?» «Хочу. Я устала. Давай. Я не против. Что будем пить?» «А что имеется?» «Есть вино, коньяк и водка. Но водку я не пью». «Вот и отлично. Давай выпьем вина. Давай». Мы вышли на кухню, и Илья достал из холодильника бутылку вина. «Достань, пожалуйста, бокалы из шкафа», — сказал мне парень, откупоривая ее. «Они вон там, наверху, чтобы добраться до верхней полки. Мне потребовалось встать на стул. Взяв два бокала, я повернулась к Илье и увидела, что парень жадно рассматривает мои ноги. Под его горячим взглядом я снова почувствовала себя неловко. «Держи!» Когда он брал у меня бокалы, я заметила, что его руки слегка дрожат. Интересно, о чем он сейчас думает? Мечтает увидеть меня раздетую? Или о чем-то другом? Хотя, это вряд ли. Вон как глаза загорелись. Не спеши, мальчик. Скоро получишь все. О чем сейчас мечтаешь? Я слезла со стула и присела к столу. Илья разлил вино по бокалам и посмотрел на меня. Итак, за знакомство? Он кивнул головой. Мы лихо чокнулись и выпили. Вино оказалось крепленным. Мне придется постараться, чтобы не опьянеть первой. А впрочем, какая сейчас разница? Пусть этот мальчик напоит меня и начнет трахать. Мне только это и нужно. Только вот начнет ли? Но вспомнив его пламенные взгляды, я сразу же отбросила все сомнения. Он хочет меня. Это стало ясно с первого взгляда. А значит, все в полном порядке. Закусив фруктами, мы несколько минут болтали о всякой ерунде. Затем выпили снова. Илья начал рассказывать мне о последних компьютерных играх и о игровых приставках. Слушая его, я видела его неподдельный интерес ко мне и втайне радовалась этому. Где-то в глубине души у меня таился страх того, что парень не клюнет на меня, и наша хитроумная затея рухнет. Что делать в этом случае? Я не знала. Я гнала эти мрачные мысли прочь и старалась выглядеть беззаботно. После третьего бокала я смогла немного расслабиться. Илья выглядел совершенно трезвым. «Зоя, а ты замужем?» — неожиданно спросил он, глядя мне в глаза. От этого вопроса я растерялась. «Нет, я одна живу». «Одна? А почему?» Улыбнувшись, я пожала плечами. «Так вот получилось», — ответила ему. «Тоже не отводят взгляда. Я свободная женщина. И не собираешься?» «Не собираюсь что делать?» «Замуж выходить». Я рассмеялась и махнула рукой. «Веселые вопросы ты задаешь. Давай-ка еще выпьем, и я тебе честно отвечу». Но оказалось, что вино у нас закончилось. Недолго думая, я предложила продолжить наше застолье с коньяком. Илья согласился, и через несколько минут мы уже пили коньяк. Парень стал более разговорчивым, и мы продолжили нашу беседу. «Зоя, а можно вопрос на интимную тему?» — улыбаясь, спросил он. «Ну вот, это уже ближе к тому, к чему мы стремимся. Интим здесь лишним не будет. Спрашивай». Илья хлопнул еще одну рюмку, кинул в рот дольку мандарина и тихо поинтересовался. «Скажи, у тебя много парней было?» «Ну, тех, с кем ты?» Это был хороший вопрос. Он показал мне, что мы движемся в правильном направлении. Я улыбнулась. «Нет, немного. Сама не знаю, почему. Вот так сложилось». Я пытаюсь представить себе его реакцию. Если бы я сказала ему правду, это у меня получается плохо. «А у тебя?» — спрашиваю его, в свою очередь выпивая рюмку. «Что? Много девушек было?» Илья неожиданно краснеет, опускает глаза и тяжело вздыхает. «Нет», — тихо отвечает он, глядя в пол. «Тоже немного. Точнее, совсем мало». Мы сидим молча некоторое время. Затем я негромко говорю: «Не расстраивайся из-за этого. Ты молодой. У тебя все впереди». Я тоже так думаю. Мне становится жарко, и я снимаю пиджак. Илья уже не стесняется и откровенно рассматривает меня. Он уже близок к своей цели как никогда. Я улыбаюсь и дотрагиваюсь до своей рюмки. «Наливай». Мы выпиваем, и вскоре я чувствую, что начинаю пьянеть, рассмеявшись над очередной шуткой Ильи. Я встаю и начинаю расстегивать рубашку. Парень с жадным любопытством следит за мной и барабанит пальцами по столу. «Мне жарко», — говорю я ему и показываю на упаковку сока. «Плесни немного». Он наливает сок в бокал и часть проливает на стол. Подняв глаза, я понимаю, в чем дело. Парень не может оторвать глаз от моего черного лифчика, который ему прекрасно сейчас видно. Мне кажется, что его взгляд сейчас воспламенит мою одежду, и я останусь совсем голой. «Куда ты смотришь?» — спрашиваю его и улыбаюсь. Он нагло показывает пальцем на мою грудь, укрытую, пока что, бюстгальтером, и тоже улыбается. «Туда. Тебе нравится?» «Очень. Это красиво. Спасибо. 11. Я чувствую, как шумит у меня в голове, и пьяно хихикаю, глядя на Илью. Он тоже захмелел и ведет себя намного раскованнее. «У тебя какой размер?» — спрашивает парень, не отводя взгляда от моих сисек. «Четверочка. Просто супер». Внезапно я решаю махнуть рукой на все условности. Громко смеюсь и говорю: «Тебе, наверное, хочется их увидеть, верно? И потрогать, да?» Илья застыл с открытым ртом. Такого поворота он явно не ожидал. «Чего молчишь?» — спрашиваю я его и резко прекращаю смеяться. «Иди-ка сюда. Свою первую женщину ты запомнишь на всю жизнь. Мой мальчик. Она сейчас перед тобой». Парень медленно поднимается со стула и делает шаг в мою сторону. Я закидываю ногу на ногу и поднимаю юбку так, что видно кружевные трусики. «Подойди ближе. Не бойся. Дай руку. Медленно». Словно во сне он протягивает мне дрожащую руку. Я беру его за ладонь и прижимаю ее к своему бедру. Илья вздрагивает и смотрит мне в глаза. «Не бойся, это не страшно», — тихо говорю я ему. «А вторую руку можешь положить вот сюда». Я беру его вторую руку и кладу ее себе на грудь, позабыв обо всем на свете. Парень начинает страстно лапать меня и пытаться поцеловать. Я слышу его хриплое дыхание и снова улыбаюсь. «Ну вот, сейчас все начнется». Илья что-то бормочет и пытается стянуть с меня трусики. Я пробую остановить его, но у меня ничего не получается. Парень весьма настойчив. Что ж, это неудивительно. Очень скоро я оказываюсь задранными кверху ногами. В очень неудобной позе. «Подожди», — шепчу я ему, извиваясь на стуле. «Пусти меня, мне так неудобно». Стул жалобно скрипит под весом наших тел, и Илья отпускает меня. Он тяжело дышит и отступает в сторону. «Зоя», — хрипло говорит он и смотрит в сторону. «Ты очень красивая. Я хочу тебя. Прямо сейчас хочу. Давай здесь это сделаем. Прошу тебя. Подожди немного, сейчас все сделаем». Я встаю со стула и снимаю рубашку, а следом за ней и лифчик. Парень стоит возле кухонной плиты и пожирает меня глазами. Я чувствую нарастающее возбуждение от того, что должно сейчас произойти. «Подойди ко мне». Он с готовностью подходит и останавливается возле меня. Улыбаюсь и снова сажусь на стул, поглаживая свою грудь, стараясь не смотреть на него. Я расстегиваю ему джинсы и умело достаю из ширинки член. Этот молодой и мощный красавец уже наготове. Я целую его в головку и пальцами ласкаю яички. Парень начинает дрожать крупной дрожью и судорожно хватает меня за плечи. Провожу языком по стволу и начинаю нежно сосать, постепенно заглатывая член все глубже. Слышу негромкие стоны парня и слегка увеличиваю темп. Илья активно двигается мне навстречу и держит меня за голову. На этой кухне сложилась классическая картина: молодая женщина делает своему любовнику страстный минет. Но я слишком увлеклась и забыла, что передо мной девственник. Очень быстро Илья задрожал, как осиновый лист. вцепился мне в плечи и громко вскрикнул. Я не успела отстраниться, и в нуля лицо мне ударила мощная струя горячего оргазма. Спермы было столько много, что у меня оказалось залитым все лицо. Илья со стоном окончил эякулировать. Опустился на колени и положил голову мне на ноги. Он задыхался. «Зоя!» – прошептал он, гладя рукой мои бедра. «Прости меня, я не смог выдержать. Это было прекрасно. Не переживай, все нормально», – ответила я, вытирая салфеткой лицо. «У меня никогда раньше не было такого. Это не страшно». Парень поднял голову и посмотрел на меня. «Ты очень красивая», – прошептал он, целуя мои колени. «Я с ума схожу. Не знаю, что со мной такое. Зато я прекрасно знаю. И скоро все тебе объясню». Я привела себя в порядок и встала. Илья тоже поднялся и подошел к столу. «Давай еще выпьем», — сказал он, хватая бутылку. «Наливай». Мы выпиваем и молча смотрим друг на друга. Я вспоминаю, как ласкала член этому парню и чувствую тепло внизу живота. «Пора продолжить наши игры. Я пойду приму душ», — говорю Илье и загадочно улыбаюсь. «А ты через несколько минут присоединяйся. И ничего не бойся». Он вытаращился на меня, не зная, что сказать. Не может поверить своему счастью. Я громко смеюсь, поднимаю с пола свою рубашку и ухожу в комнату, где начинаю раздеваться полностью. Поворачиваюсь спиной к двери и медленно снимаю юбку, а затем и трусики. Илья стоит в коридоре и пожирает меня глазами. Через несколько минут он будет снова готов к действию. Я встаю к нему боком и неторопливо снимаю чулки. «Дай мне полотенце, пожалуйста». Парень достает его из шкафа и протягивает мне. 12. Я залезаю в ванну и включаю душ. Струи воды приятно поливают мое разгоряченное лицо, и несколько минут я стою неподвижно, закрыв глаза. Мне не хочется ни о чем думать. Но мысли все равно возвращаются к тому, что произошло на кухне. Чего уж скрывать. Мне понравилось манипулировать этим мальчишкой. Приятно видеть неприкрытое желание в его глазах, когда он смотрит на мое молодое тело. Сейчас он войдет и начнет трахать меня. Он очень сильно хочет этого. Я понравилась ему. И это прекрасно. Мне будет легко развратить его. Начало уже положено. Я довольна тем, что у меня так все легко получилось. Дверь открывается, и в ванную заходит Илья. Он совершенно голый. Закрыв за собой дверь, парень смотрит, как я поливаю себя из душа, и застывает на месте. «Ну как?» – спрашиваю я его, стоя к нему спиной. «Я тебе нравлюсь мокрая и без одежды?» «Очень», – выдыхает парень, не двигаясь с места. Он еще несколько минут смотрит на меня, и его член начинает увеличиваться. Я переступаю с ноги на ногу и эротично покачиваю бедрами. Мне кажется, Илья перестает дышать, глядя на это, поворачиваюсь к нему лицом и скромно опускаю ресницы. «Ну, что стоишь? Иди сюда!» Он торопливо залезает в ванну и принимается страстно целовать мою грудь. Я протягиваю руку и начинаю ласкать его возбужденный член. Мне кажется, что он стал немного толще. Долго дразнить его нельзя, а то он снова кончит. Не успев начать, отстранившись, я поворачиваюсь к Илье спиной. Слегка прогибаюсь в пояснице и упираюсь ладонями в стену. Шумно дыша, парень быстро пристраивается сзади и резко входит в меня. Я издаю протяжный стон, делая вид, что нахожусь на пике наслаждения. Крепко ухватив меня за бедра, Илья начинает трахать, постепенно увеличивая темп. Я принимаюсь громко стонать и подмахивать попкой. Но, как я и думала, надолго парня не хватило. Через 5 минут он тихо простонал. дернулся всем телом и обильно полил мне спину теплым семенем. Я громко вскрикнула и медленно сползла по стене в ванну. Это было супер. Илья стоял надо мной, пытаясь отдышаться. Лицо его блестело от пота. Но парень выглядел счастливым. «Зоя, ты настоящая богиня. Спасибо. Ополосни меня». Я встала на ноги, и он начал поливать меня из душа, с удовольствием прикасаясь к моему телу. Когда сперма была с меня смыта, я решила не откладывать задуманное в долгий ящик и снова обратилась к новоиспеченному мужчине. «Я тоже хочу сейчас кончить. Ты должен помочь мне в этом. А что я должен сделать?» «Садись вот так». Я усаживаю его в ванну. Стою над ним и ставлю ногу на бортик, открываясь перед парнем во всей красе. Он рассматривает меня, и я чувствую нарастающее возбуждение. «Ты знаешь, что нужно делать?» Говорю я непререкаемым тоном. «Начинай!» Илья послушно запрокидывает голову. Я приседаю и опускаюсь вульвой ему на лицо. Он сразу же начинает вылизывать меня. Глаза у него плотно закрыты. Для первого раза у парня получается неплохо, и я начинаю расслабляться. Он хорошо старается. Я чувствую движение его мягкого языка на клиторе и принимаюсь громко стонать. Илью это заводит еще сильнее. Он начинает лизать меня еще активнее, и через несколько минут все мое разгоряченное тело накрывает. Жаркая волна долгожданного оргазма. Я хватаю парня за голову и крепко прижимаю к своему взмокшему лону. Не понимая, что происходит, он невнятно мычит и резко отстраняется. Лицо у него мокрое и красное. «Зоя, я не могу так дышать. Извини». Илья тяжело дышит и удивленно смотрит на меня. Но моя голова окутана туманом оргазма, и я не обращаю на него внимания. Так с клиентами я не расслаблялась очень давно. «Ты кончила?» Я улыбаюсь и беру в руки душ. «Да, ты молодец. Хорошо меня расслабил». Илья смущенно улыбается и опускает голову. «Я никогда раньше не делал этого», — тихо говорит он. «У меня такое впервые». Я включаю воду и начинаю ополаскиваться, с наслаждением поливая тело теплыми струями. Илья продолжает сидеть и наблюдать за мной. «У тебя отлично получилось», — говорю я, поворачиваясь к нему спиной. «Все женщины любят кунилинг. Теперь ты это знаешь». «Да, знаю. Спасибо тебе. Всегда пожалуйста». Я отдаю ему душ. Вылезаю из ванны и беру полотенце. Парень смотрит, как я вытираю промежность, и глаза у него снова вспыхивают. «Жду тебя на кухне. Коньяк остался у нас?» «Конечно, остался. Я сейчас выйду». Улыбаясь, я открываю дверь и выхожу из ванной. 13. Я лежу на диване совершенно голая и бездумно смотрю в потолок. Мыслей никаких нет, и я изо всех сил стараюсь не уснуть. Мне не хочется, чтобы Павел Иванович видел меня в таком виде. Поэтому мне скоро придется встать и начать приводить себя в порядок. Все закончилось. Я свою задачу блестяще выполнила. И теперь мне хочется отдохнуть. Илья лежит рядом со мной и сладко спит, утомившись от любовных игр. Парень прилег отдохнуть и моментально вырубился. Это неудивительно, после ванной мы допили коньяк, и он принялся трахать меня прямо на кухонном столе. Он прекрасно распознал вкус секса и теперь был неутомим. Выпив две рюмки водки и передохнув 20 минут, парень предложил мне заняться анальным сексом, немного поломавшись для приличия. Я тоже лихо махнула рюмку водочки, и мы отправились в комнату. Быстро возбудив захмелевшего парнишку, я встала на четвереньки, предоставив ему свою задницу. Илья несколько минут жадно вылизывал мне анус, после чего ловко смазал меня и попытался войти сзади. Но с первого раза у него ничего не получилось. Я была недостаточно расслаблена. Но вторая попытка была более удачная. Почувствовав, как в мою попу медленно погружается молодой горячий член, я вздрогнула и громко застонала, умоляя Илью действовать аккуратнее. Парень остановился, давая мне время привыкнуть к члену. Затем начал двигаться снова. Очень скоро я громко кричала и царапала ногтями покрывало на диване. Член у Ильи был не очень большим, и я легко бы его выдержала. Но парень был неумелым и торопился вставить мне как можно глубже. Хорошо хоть, что мои крики и просьбы прекратить эту пытку быстро разожгли его. И качнувшись еще несколько раз, он с громким воплем начал судорожно эякулировать мне в задний проход. Я подзадоривала его, громко матерясь и восхваляя его мужскую силу. Рухнув рядом со мной на покрывало, Илья вытер пот со лба и нежно поцеловал меня в щеку. «Зоя», — прошептал он, касаясь моей груди, — «можно тебя спросить?» «Спрашивай, конечно». Он перевернулся на спину и закрыл глаза. «Мы сможем еще встретиться?» «Хороший вопрос». Я задумалась, не зная, как ответить на него. «Ты этого хочешь?» Спрашиваю я парня, глядя на него сбоку. «Хочу. Ты. Мне очень понравилось. Ты просто необыкновенная». Я улыбаюсь и закрываю глаза. «Думаю, это возможно», — тихо произношу я, думая совсем о другом. «Интересно, как он отреагирует, узнав, что его первая женщина занимается проституцией? Что он скажет на это? Или ему будет наплевать?» Илья наклоняется ко мне и целует в грудь. Затем принимается ласкать языком соски. Рука его проскальзывает мне между ног. «Тебе нужно отдохнуть», — говорю я, не открывая глаз. «Не спеши». Он продолжает ласкать меня пальцами, настойчиво проникая внутрь. «Ты такая красивая. Я хочу тебя постоянно. Помоги мне». Я протягиваю руку и начинаю ласкать его член. Но парень уже сильно утомлен и у него не встает. Приподнявшись, я целую его в грудь, затем в живот, постепенно опускаясь все ниже. Илья вытаскивает из меня пальцы и расслабленно замирает. Провожу языком по стволу члена, целую опустошенные яички, ласкаю их губами, но все бесполезно. Парень больше не может. Он устало вздыхает, что-то тихо бормочет и вскоре засыпает. Некоторое время я лежу рядом с ним и смотрю в потолок. Затем тихо встаю, накрываю Илью одеялом и иду в ванную. Высушив волосы после душа, начинаю приводить себя в порядок. Затем иду на кухню, сажусь за стол и выпиваю рюмку водки. Спустя полчаса я слышу, как открывается входная дверь, и вскоре на кухне появляется Павел Иванович. Прижимая палец к губам, я указываю на стул и разливаю водку по рюмкам. Мужчина садится за стол и выжидающе смотрит на меня. «Илья спит», — тихо шепчу я, протягивая ему рюмку. «Он сильно устал. Пускай отдыхает. Как все прошло?» — также тихо спрашивает Павел Иванович. «Все получилось». Я опрокидываю рюмку в рот и закусываю яблоком. «А как же?» — отвечаю мужчине и весело смотрю на него. «Ваш племянник оказался на высоте. Вы явно недооценили его». «В каком смысле недооценил?» «Вы говорили, что он не умеет общаться с девушками, что ему это трудно. А вот мы с ним пообщались так, что я чуть жива от усталости. Так что, вы ошибались, Павел Андреевич». Прикрыв рот рукой, я тихо смеюсь. Мужчина тоже выпивает и берет меня за руку. «Зоя, вы знаете, я не могу выразить, как я вам благодарен. Вы даже не представляете, как меня выручили. Вы замечательная женщина». То же самое мне говорил Илья. Парень был в полном восторге. «И знаете что? Он пожелал встретиться снова. Я ему очень понравилась. Я в этом не сомневался. Вы настоящая богиня в сексе. Вам нет равных. А что касается еще одной встречи, так это можно будет устроить. Если вы, конечно, не против. Я не против. Замечательно. Мы с вами договоримся. Выпив еще 3 рюмки, Павел Иванович начинает желать героических поступков. Он просит меня снять пиджак и расстегнуть рубашку. На мои слова о том, что я сильно устала, мужчина только улыбается и принимается раздевать меня. Вздохнув, я уступаю ему и позволяю раздеть себя. Посадив меня на стол, он начинает трахать, я лениво думаю о том, что будет, если сейчас войдет Илья и увидит нас. Но Павла Ивановича, кажется, это совершенно не волнует. Он сладострастно погружается в меня ритмичными движениями и шепчет на ухо нежные слова. Дойдя до пика, мужчина бурно оканчивает прямо на пол и отпускает меня. На лице у него сияет счастливая улыбка. Я быстро одеваюсь, и мы прощаемся. 14. Из задумчивости меня выводит резкий свист электрички. Вокзал продолжает жить своей активной жизнью. Люди постоянно куда-то едут и откуда-то возвращаются, только я стою здесь на одном месте, ехать мне некуда, уже приехала, здесь конечная остановка, думала ли я, когда явилась сюда покорять Москву. Чем все это закончится? Нет, не думала, почему-то я была уверена в том, что у меня все получится с первого раза. Я была наглая и до смешного наивная, приехать сюда без образования и с пустыми карманами было глупостью. Только поняла это я не сразу, а когда поняла, уже было поздно. Очнувшись, я делаю глоток пива и осматриваюсь. Вовека по-прежнему нигде не видно. Странно, что он исчез так надолго. Раньше такого не было. Куда он мог подеваться? Достав телефон, я звоню Камиле, но она недоступна. Наверное, подруга сейчас с клиентом, и поэтому отключила аппарат. Я вздыхаю и снова подношу бутылку к губам. Ноги у меня начинают болеть от долгого стояния на одном месте. И настроение от этого стремительно портится. Похоже, клиентов у меня сегодня не предвидится. Со стороны вокзала снова раздаются свистки электричек. Иногда мне хочется все бросить. Оставить эту работу. Сесть в поезд и поехать, куда глаза глядят. Не думать ни о чем. Просто ехать и смотреть в окно. Временами мне очень хочется вернуться домой к родителям. Вернуться в нашу тесную, но уютную квартиру и постараться забыть всю эту столичную грязь. Найти работу и жить спокойно. Или уехать в деревню, где у нас большой дом. И устроиться там на работу в магазин. Если получится. А почему бы и нет? Это хорошая мысль. Все ведь возможно. Надо будет вечером поговорить об этом с Камиллой. Она меня поддержит. Ей тоже все это надоело. Я поднимаю глаза и вздрагиваю от неожиданности. Старик с газетой, что наблюдал за мной, стоит за моим столиком и смотрит мне в лицо. Задумавшись, я не заметила, как он подошел ко мне. «Здравствуй, милая», — тихо произносит старик и улыбается. «Тебя угостить пивом?» Я стараюсь расслабиться и изобразить улыбку. «Спасибо, у меня еще есть». Он продолжает улыбаться и рассматривать меня. Почему-то от его пристального взгляда мне становится не по себе. Не люблю, когда меня так рассматривают. Это неприятно. «Ну что ж», — продолжает старик и понижает голос. «Тогда, мне потребуются твои услуги. Понимаешь, о чем я?» Я так и думала. Еще один любитель женской ласки, решивший вспомнить молодость с моей помощью. «Понимаю. Как именно вы желаете?» Он перестает улыбаться и смотрит на мою грудь. Меня интересует классика. Сколько это будет стоить? Я называю цену и жду, что он ответит. Старик смотрит в сторону. Затем тихо говорит. Хорошо, где мы сможем это сделать? У меня неподалеку есть место. Прекрасно. Тогда пойдем. Я допиваю пиво и выбрасываю бутылку в урну. Оглядываюсь по сторонам. Нововика по-прежнему нигде не видно. Такого никогда не было. Больше чем на полчаса мой сторож никогда не исчезал. Я вздыхаю. Пойдем. Мы отходим от столика и направляемся в сторону моей рабочей точки. Рабочий день подходит к концу, и со стороны торгового центра потянулись служащие. Направляясь к метро, я верчу головой во все стороны в поисках Вовика. Но бесполезно. Этот Боров словно под землю провалился. «Как тебя зовут, милая?» — спрашивает старик и обнимает меня за талию. Я вздрагиваю от неожиданности и резко убираю от себя его руку. «Что вы делаете?» — возмущенно говорю ему. «Неужели вам не терпится?» Старик снова улыбается, но больше меня не трогает. «Извини», — кротко говорит он, — «я не хотел тебя напугать». «Я не испугалась?» — огрызаюсь я. Просто здесь люди кругом. Не знаю почему, но он мне неприятен. Меня раздражает его улыбка и его цепкий взгляд. Когда старик смотрит на меня, я чувствую себя голой. Наверное, зря я согласилась обслужить его. Может, отказаться? Извини, повторяет старик. Больше этого не будет. Не переживай. Я не переживаю. Некоторое время мы идем молча. Затем он снова спрашивает. «Так как же тебя зовут?» «Милая». «Зоя». «Зоя», — повторяет старик. «Красивое имя. Мне нравится. Мне тоже». Он смотрит на меня и ухмыляется. Я не понимаю, чему он радуется, и начинаю злиться. Мне все сильнее хочется отказать ему. Этот старик мне не нравится. Но в следующий момент я вспоминаю, что в карманах у меня нет ни копейки. И продолжаю молча идти рядом с ним. Все деньги, которые я заработала с Ильей, давно закончились. Я никогда не умела считать деньги и быстро все промотала в ресторанах. Даже ноутбук себе не купила. Потом куплю, так что выбирать мне теперь не приходится. Придется немного потерпеть его, да и вряд ли у этого любителя женской ласки что-то получится. Это я уже проходила. Мы заходим в мою комнату. Я закрываю дверь на ключ и сажусь на кровать. Старик опускается на стул и молча смотрит на меня. «Ну что?» — спрашиваю я, скидывая туфли и закидывая ногу на ногу. «С чего мы начнем?» Он внимательно рассматривает мои ноги и снова улыбается. «Сними юбку». Я встаю, расстегиваю молнию на юбке и протягиваю в его сторону руку. «Давайте сначала с вами рачитаемся, а потом продолжим». Он достает из кармана брюк деньги, отсчитывает нужную сумму и протягивает мне. «Держи, моя милая». Я убираю деньги в сумочку. Поворачиваюсь к нему спиной и начинаю эротично избавляться от юбки. Старик молча смотрит на меня и не двигается. Я смотрю на него через плечо и облизываю губы. Что дальше? Он поднимается со стула, медленно подходит ко мне и трогает меня за задницу. Глаза его прикрыты. «Хороша», — тихо говорит старик, ощупывая мою попу. «Свежая, упругая. Я люблю это». Он отходит от меня на два шага и снова рассматривает. Я не понимаю, чего он хочет. Медленно сними трусики. 15. Пока я медленно снимаю белье, старик быстро раздевается. Подходит к небольшой раковине в углу и моет руки. Затем поворачивается ко мне лицом и смотрит на меня. Вялый член у него висит, как сморщая сосиска. Он берет его в руку и начинает ласкать себя. Теперь медленно сними рубашку. Лифчик оставь. Я эротично раздеваюсь, с улыбкой глядя на то, как он возбуждает себя. Скорее всего, у него ничего не получится. И когда он это наконец-то осознает, то сядет на кровать и разрыдается. Сколько раз я уже это видела. Старик жадно смотрит на меня и активно работает рукой. Мне становится смешно, и я весело улыбаюсь. «Ну как?» — спрашиваю его, поглаживая себя руками. «Я вам нравлюсь?» «Да, милая», — негромко отвечает он. «Ты превосходна. Вы хотите меня? В какой позе мы начнем?» «Не спеши. Мне нужно подготовиться». Я не удерживаюсь и заливаюсь громким смехом. У старика меняется лицо, и он начинает интенсивнее возбуждать себя. «Ложись на спину и ласкай себя. Я буду смотреть», — говорит он и подходит ближе. Я послушно исполняю его желание и начинаю ласкать свою киску. Мне становится интересно, чем все это закончится. Скорее всего, ничем. Сейчас он подрочит себе. Убедиться, что все бесполезно и у него начнется истерика, так всегда бывает. Но, видимо, я ошибалась в своих предположениях по поводу его возможностей. Через несколько минут член у старика начинает возбуждаться и увеличиваться в размерах. Лаская себя, я с удивлением смотрю эту внушительную колбасу и внутренне поражаюсь. Кто бы мог подумать? Старик оглядывается, словно что-то ищет. Затем вопросительно смотрит на меня. «Где у тебя презервативы?» — хрипло спрашивает он. «Я готов тебе вставить». Я поднимаюсь с кровати, достаю упаковку резинок и ловко надеваю презерватив на член старика. «Вставай раком. Я хочу начать так». Я не заставляю себя упрашивать и быстро располагаюсь на кровати, повернувшись к нему задницей, пристроившись сзади. Старик плавно входит в меня, постепенно заполняя своим членом. Я чувствую, какой он большой, и у меня вырывается удивленный возглас. Но клиент не обращает на это никакого внимания и начинает неторопливо и размеренно трахать меня, крепко ухватив за бедра, опустив голову. Я покорно стою на четвереньках, отдавая свое тело в его пользование. Скоро он уйдет, и я смогу отдохнуть. Через некоторое время старик укладывает меня на спину и трахает в такой позе. Навалившись сверху, я чувствую, как он безостановочно двигается во мне, и закрываю глаза. «Хорошо», — шепчет он мне на ухо и целует в щеку, «милая». Как же это хорошо, бесподобно. Я устало поворачиваю голову и не отвечаю. Мне хочется спать, я не хочу разговаривать. Мне уже не до этого. Старик поднимает мои ноги и кладет их себе на плечи. В таком положении он проникает в меня еще глубже, и я начинаю стонать. Может, от этого он быстрее окончит? «Не молчи, милая», — снова шепчет он, продолжая интенсивно двигаться. «Разве тебе это не нравится? Скажи что-нибудь». «Нравится», — задыхающимся голосом отвечаю я, «даже очень. Я с удовольствием это делаю». «Да, вот так». Он переворачивается на спину и усаживает меня сверху, лицом к себе, стараясь не показывать своего раздражения. Я начинаю скакать на нем, словно наездница. Старик блаженно улыбается и берет в руки мои сиськи. Мне уже на все наплевать. Я сильно устала. Мне хочется спать. Затем он укладывает меня на бок, а сам ложится сзади и снова вставляет. Этот старик просто неутомим. Никогда бы не подумала, что такое бывает, вцепившись в подушку. Я не перестаю громко стонать и просить его не останавливаться. Но он и не думает останавливаться. Клиент двигается как робот и что-то бормочет себе под нос, его руки жадно ласкают мое потное тело, а член безостановочно двигается внутри, словно стальной поршень. Это поразительно. Даже молодой Илья меня так не трахал. 16. Это продолжается невыносимо долго. У меня начинает кружиться голова, и я чувствую боль во влагалище. Я решаю прекратить эту пытку и обращаюсь к старику. Я больше не могу. Мне больно. И я уже устала. Давайте отложим на следующий раз. Пожалуйста. Услышав эти слова, он быстро сажает меня на кровать. Встает рядом и снимает презерватив. Я не успеваю отвернуться, и мне в лицо бьет мощная горячая струя его оргазменного кефира. Старик громко стонет и что-то говорит мне. Мои глаза залиты густой спермой, и я ничего не вижу. Неужели все закончилось? Я не могу поверить в это. Я добираюсь до раковины и умываюсь. Руки у меня дрожат, и я себя чувствую так, словно по мне проехал грузовик. Боль во влагалище не утихает. И я думаю о том, что мне снова придется отлеживаться дома после этого неутомимого маньяка, пока я привожу себя в порядок. Старик успевает одеться и теперь сидит довольный на стуле. Выглядит он так, словно у него сегодня самый лучший день в его жизни. Глядя на него, я чувствую закипающее раздражение. «Спасибо тебе, милая», — говорит этот маньяк и широко улыбается. «Ты доставила мне настоящее удовольствие». Я подхожу к нему и смотрю на его ненавистную рожу. Мне хочется ударить его. Но я изо всех сил сдерживаюсь. «Знаете что?» — говорю я, стараясь говорить спокойно. «Вообще-то такие вещи обговариваются заранее. Вы должны были меня предупредить. Что будет такой долгий секс? Я бы подготовилась. А что случилось, милая?» — удивленно спрашивает старик и смотрит на меня. «Что-то не так? Тебе не понравилось?» «Да, не понравилось». Взрываюсь я и отступаю на шаг, чтобы от злости не врезать ему. «Как такое может понравиться? Как? Чуть до смерти меня не заездил? Ты с ума что ли сошел? Головой надо думать, прежде чем к девочкам обращаться. Это же дурдом настоящий. Ты ненормальный?» Он встает со стула и продолжает удивленно рассматривать меня. «Слушай, почему ты ругаешься? Что произошло? Я чем-то обидел тебя?» Я задыхаюсь от возмущения. «Ты у меня еще спрашиваешь, что произошло? Ты дебил, что ли? Неужели сам не видишь? Я чуть живая после твоего шланга поганого. Ты рехнулся совсем? Идиот несчастный. Придурок ненасытный». Старик морщится и отворачивается. Я уже не могу остановиться и продолжаю оскорблять его. Все мое раздражение, скопившееся за весь этот неудачный день, изливается на его голову. «Послушай», — говорит он и поднимает руки. «Зачем ты так обзываешься? Я не хотел тебя обидеть. Если сделал тебе больно, то извини меня. Я немного нервничал. Уже давно никого так не хотел. Как тебя? Не ругайся. Да пошел ты нахер. Маньячила невозможная. Скотина поганая. Меня он захотел. Надо же. Козел ты обосранный после этого. Свинья немытая». От злости у меня срывается голос. Я смотрю по сторонам, пытаясь найти, чем бы швырнуть в эту мерзкую рожу, как назло. Ничего подходящего не находится, не швырять же в него стулом. «Давай успокоимся и нормально поговорим», — снова обращается ко мне старик. «Перестань орать, как дура. Я этого не люблю, и прекрати так грязно обзываться. Я тебе в отцы гожусь вообще-то, и ты это прекрасно видишь». Я перевожу дух и опускаюсь на кровать. У меня начинает сильно болеть голова. Усталость с новой силой наваливается на плечи. Я отчетливо начинаю понимать, как мне все это надоело. За такой секс безумный придется доплачивать. Зло бросаю ему я. Надо было сразу предупреждать. О чем же я должен был тебя предупредить? Разводит он руками. ты сама молчала. Ничего мне не говорила. Я подумал, что тебе нравится. В чем тогда проблема? А, в том, что ты дебил и маньяк старый. Снова вспыхиваю я. Придурок ненормальный. Хватит языком болтать. Доплачивай давай. Старик снова морщится и опускается на стул. Я же просил тебя не обзываться. Тихо говорит он, не глядя на меня. Ты нормально умеешь разговаривать? Или тебя этому не учили? Сколько нужно доплатить? Еще столько же. Это двойной тариф. Он продолжает смотреть в сторону и ничего не отвечает. Злость с новой силой вспыхивает во мне. Ты слышал? Кричу я ему. Плати давай. Чего сидишь? Деньги у тебя есть. Я видела. Не жмотничай со мной здесь, гони бабки. Пердун старый, любишь трахаться, люби и денежки платить. Я вскакиваю с кровати и подхожу к нему, старик поднимается со стула и с непонятным выражением. Смотрит на меня, не ори, так же тихо говорит он. Я заплачу тебе, деньги у меня есть, вот они. Старик опускает руку в карман и в этот момент что-то меняется в его взгляде, я не успеваю понять. Что именно, от сильного удара в лицо я отлетаю к кровати и падаю на нее, захлебнувшись собственным криком. Я пытаюсь подняться, но второй удар опрокидывает меня обратно, в глазах у меня темнеет и я перестаю что-либо соображать, удары сыпятся на мою голову один за другим. Мой рот наполняется кровью от разбитых губ, и я начинаю проваливаться в какую-то пустоту. Со стоном открыв глаза, я вижу потолок своей комнаты. Голова гудит, словно колокол, и я чувствую сильную тошноту. Неизвестно, сколько прошло времени с тех пор, как я потеряла сознание, с усилием повернув голову. Я с ужасом вижу мерзкого старика. Он стоит возле кровати и с ужасной улыбкой смотрит на меня. Я в шоковом состоянии от того, что произошло, мне трудно в это поверить. «Ну что, сучка? Пришла в себя?» — спрашивает он, потирая кулак. «Будем продолжать наш разговор». Я слабо качаю головой и пытаюсь поднять руку. Все тело пронзает острая боль, в глазах вспыхивают яркие искры. «Не надо!» — еле выдавливаю я, с ужасом глядя на него. «Не бейте! Прошу вас! Не буду! Не переживай!» — снисходительно говорит маньяк и снова ухмыляется. «Если только орать не будешь, попробуешь. Закричать я тебя без зубов оставлю, как ты тогда работать будешь?» «А, у меня текут по щекам горькие жгучие слезы, я уверена, что он хочет убить меня. От ужаса я вся парализована и не могу даже пошевелить рукой. Простите меня, еле слышно шепчу я, не убивайте, я все сделаю, что вы хотите». Услышав это, старик трясется от безудержного хохота. «Прощения теперь просишь?» — ехидно спрашивает он, плачешь. «А кто тебя заставлял оскорблять меня? А, кто? Ты можешь мне ответить?» Я мотаю головой. Из носа у меня капает кровь и пачкает навалочку на подушке. Этот убийца очень сильно избил меня. Кто бы мог подумать, что в этом старике скрывается столько силы? «Теперь ты плачешь», — продолжает кошмарный старик, глядя на меня. «Тебе страшно и больно. Ты сильно напугана, верно? Все так. А кто во всем этом виноват? А, кто это все устроил? Ты знаешь, у меня нет сил слушать его. Мне так плохо, что я боюсь снова потерять сознание», — в голове мелькает мысль, что кричать бесполезно. В этот поздний час никто не услышит моих жалких воплей, а это чудовище тогда изуродует меня, а потом убьет. Где же проклятый Вовик? Слезы с новой силой хлынули у меня из глаз. Старик перестал смеяться и присел на кровать. Ужас сковал меня при его движении. «Не бойся, «Дура безмозглая», — снова заговорил он. «Я не собираюсь убивать тебя, я не такой идиот, как ты. Мне твоя бессмысленная жизнь ни к чему, я просто хочу объяснить тебе кое-что. Надеюсь, твоих куриных мозгов хватит, чтобы понять меня, если у тебя в голове вообще хоть что-то осталось». Чудовище вздыхает и отворачивается. Я безуспешно пытаюсь успокоиться, чтобы своими слезами не злить его. Только бы он не начал снова бить меня. «Видишь ли, сучка безмозглая», — продолжает старик, «не глядя на меня, вся твоя проблема в том, что ты считаешь себя умнее всех. А это совсем не так. Уж поверь мне, была бы ты умная, то не стояла бы возле пивнушки на улице. А ты стоишь, потому что именно там твое место. На что-то другое у тебя просто не хватает мозгов, понимаешь меня? Ты сейчас, наверное, спрашиваешь себя, почему я избил тебя так коварно? Верно? Я объясню тебе это. Я решил справедливо наказать тебя за то, что ты совершенно не умеешь нормально разговаривать с людьми. Я вежливо с тобой здесь общался, не ругался и не обзывал тебя. А ты начала вести себя как последняя шлюха помойная. Начала оскорблять меня. Ты ни о чем не думала в тот момент. А я всю жизнь боксом занимался. И как видишь, до сих пор кое-что умею. Я хорошо уложил тебя. Это было красиво. Словно на ринге. Мне самому понравилось. Это нужно уметь. А у тебя только одни деньги на уме. Потому что ты самая настоящая шваль продажная. Ты привыкла продавать себя и ни о чем не думать. Тебе так проще жить. Разве я не прав? Я лежу и глотаю слезы, кровь до сих пор идет из носа. Но мне на это уже наплевать, мне хочется, чтобы он поскорее ушел отсюда и оставил меня в покое. Я не могу его больше видеть, у меня нет сил на это. Старик снова вздыхает и поднимается. Вот что я хотел сказать тебе. Дрянь безмозглая. Учись людей уважать. И тогда в твоей жизни что-нибудь изменится к лучшему. А пока что. Торгуй и дальше своей задницей молодой. Она у тебя заметная. Он подходит к столу и берет мою сумочку. Я замираю от страха. Деньги свои я забираю. Говорит маньяк и смотрит на меня. Ты их не заработала, и телефон твой прихвачу заодно, а то вздумаешь позвонить кому-нибудь и пожаловаться. Кстати, учти такую вещь, если начнешь языком своим продажным трепать и всем рассказывать про меня. Я тогда найду тебя, можешь в этом не сомневаться, понимаешь? Что тогда будет? Окаменев от ужаса, я едва могу кивнуть ему. Голова сразу же взрывается от боли. Маньяк вытряхивает содержимое моей сумки на стол и забирает все деньги. Какие там были? Мой телефон он кладет себе в карман, глядя на это безумие. Я снова заливаюсь слезами. Он поворачивается ко мне, и я вижу, что это чудовище мерзко улыбается. «Не плачь, шлюшка!» — весело говорит мне этот палач. Ты себе еще заработаешь на новый телефон. Тебе с твоей задницей это будет нетрудно. Он подходит к двери, открывает ее и снова оборачивается ко мне. Прощай, дура безмозглая. Мне понравилось тебя трахать. Ты умеешь доставить удовольствие мужчине. Продолжай в том же духе. И помни, что я тебе сказал, погрозив мне кулаком. Он выходит на улицу и закрывает за собой дверь. Я не могу поверить своему счастью. Мне хочется встать с кровати и закрыть дверь на замок, чтобы чудовище больше не вернулось. Но при первом же движении в голове происходит взрыв боли, и я снова проваливаюсь в беспамятство. Когда я снова пришла в себя, в комнате уже было темно. Едва я пошевелилась, как все тело взорвалось яркой вспышкой боли. Со стоном откинувшись на влажную от крови подушку, я осторожно пошевелила руками. Затем ногами. Вроде бы все цело. Боль возникала только когда я крутила головой. Возможно, у меня сотрясение мозга. Эта старая сволочь очень сильно избил меня. Чудовищный маньяк. Хорошо, хоть не искалечил. При желании он запросто мог это сделать. Я в этом не сомневаюсь. Мне еще сильно повезло, что все так закончилось. Могло быть намного хуже. Лежа в темноте, я осторожно ощупываю свое лицо. До скул невозможно дотронуться. Нос тоже сильно болит. Но вроде бы не сломан. Уже хорошо. Зубы тоже все на месте. Кровь из носа идти перестала. Но губы все разбиты. Ничего. Жить можно. Я тяжело вздыхаю и пытаюсь осторожно переменить позу. С большим трудом мне это удается. Мне безумно жаль похищенного телефона. Модель была дорогая и мне очень нравилась. Я долго копила деньги на него и была по-настоящему счастлива, когда наконец-то смогла купить. Но что теперь поделаешь? Хорошо, что сама цела осталась. А это намного важнее телефона. Неожиданно дверь в мою комнату распахивается и на пороге возникает чья-то фигура. Я в ужасе замираю, не сводя с нее глаз. Тело мое начинает сотрясать сильная дрожь. Я не в силах пошевелиться. Зоя, ты здесь? Я узнаю голос Камилы и с облегчением выдыхаю. На глазах у меня появляются слезы. Здесь. Заходи быстрей. Мне нужна помощь. Моя подруга входит и включает свет. Увидев меня, она вскрикивает и сразу же бросается ко мне. Зоя, милая, что случилось? Дрожащим голосом спрашивает она и пытается меня обнять. Кто это сделал? Потом расскажу. Еле двигая разбитыми губами, отвечаю я. Закрой дверь и позвони Вовику. Меня ограбили. Камила заливается слезами и опускается на кровать. Вовика нет. Всхлипывая, говорит она. Его сегодня увезли на скорой в больницу. Этот дебил наглотался каких-то таблеток и получил большую передозировку. Он у меня был, когда ему плохо стало. Это было кошмарно. Я думала, что с ума сойду, глядя на все это. Что теперь нам делать? Как быть? Я жду, когда она успокоится, и тихо рассказываю, что со мной случилось. Камила достает из шкафа маленькую аптечку и начинает осторожно обрабатывать мое лицо перекисью водорода. Руки у нее дрожат. Я смотрю на нее и тяжело вздыхаю. Это просто ужас какой-то. Восклицает она, глядя на мои разбитые губы. Откуда только такие уроды берутся? Как можно так избить женщину? У меня нет слов. Я в шоке. Кама, говорю я хочу уехать домой. Я устала и мне все это надоело. Я больше не могу. Подруга удивленно смотрит на меня. Уехать? А на что ты там собираешься жить? Найду что-нибудь. Продавцом где-нибудь устроюсь. Ты серьезно это сейчас говоришь? Серьезно. У меня сил больше нет. Лучше там за копейки работать, чем здесь мужикам сосать каждый день. А родителям что скажешь? Придумаю, что сказать. Это не проблема. Я хочу уехать. Камила отворачивается и снова начинает плакать. Тебе хотя бы есть куда поехать? Жалобным голосом говорит она, а мне ехать некуда. Меня никто не ждет. Родителей нет. Муж выгнал. Брат со мной не общается. Куда мне деваться? Некуда. Я протягиваю руку и беру подругу за локоть. Успокойся. Все не так плохо, как тебе кажется. Поехали со мной. Камила снова с удивлением смотрит на меня. С тобой? А где я там буду жить? Со мной. Там дом большой. Места всем хватит. А что мы скажем твоим родителям? Придумаем, что сказать. Поедешь? Подруга осторожно обнимает меня и целует в щеку. Спасибо тебе. Поехали. Если хочешь, мне тоже это все уже надоело. Тошнит от всего. Я прошу достать мою записную книжку и нахожу в ней номер Павла Ивановича. Беру телефон Камилы и набираю номер. Услышав мой слабый голос, мужчина внимательно выслушивает меня и обещает приехать через полчаса. Я возвращаю телефон подруге и устраиваюсь на подушке поудобнее. Это мой хороший знакомый. Он сейчас приедет и отвезет нас ко мне на квартиру. Все будет хорошо. Камила закрывает дверь на ключ. Гасит свет и включает настольную лампу. Потом устраивается на кровати рядом со мной и обнимает меня, лежа рядом с подругой. Я постепенно успокаиваюсь и незаметно засыпаю. Мне снится какой-то вокзал. Я стою на перроне возле поезда и громко смеюсь. Рядом со мной, с огромным букетом цветов, стоит Илья и признается мне в любви. Он приехал проводить меня. Меня. Свою первую женщину, которую он никогда не сможет забыть.